Здравствуйте, дорогие читатели журнала «Фома». Сейчас вы услышите очередной выпуск подкаста «Райсовет», в котором мы рассуждаем о самом главном. Видеоверсии разговоров смотрите на всех видеохостингах. Приятного прослушивания.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим на такую сложную, интересную, я бы даже сказала, захватывающую тему. Но при этом очень спорную. Мы поговорим про бесноватых и проявление беснования. И послушаем сегодня взгляд священника. У нас сегодня в гостях и в студии чудесный отец Павел Великанов. И взгляд психиатра, автора и ведущего проекта «Фауст 21 века». Наверное, так можно сказать, короля тру-крайма Василия Виноровича. Первый вопрос будет, наверное, раз уж мы про бесноватых, то про бесов. Отец Павел, можно вас я спрошу, а кто же такие, что это за сущность такая, бесы?
Едва ли можно найти во всем обилии тем богословия более сложную, мутную и неприятную тему, чем ту, которую вы затронули. Потому что активный интерес к области демонов появляется в первую очередь в связи с Новым Заветом. Потому что если мы посмотрим ветхозаветную традицию, то практически никаких упоминаний, за редким очень исключением, и то в формате таких буквально штрихов неоднозначных, вокруг которых всегда большое облако толкований, в общем-то, мы ничего не увидим. А в Новом Завете там мы видим регулярно Христос исцеляет бесноватых. Этим же продолжают заниматься и его ученики, апостолы. И в Деяниях мы про это читаем у апостола Павла, в других апостольских посланиях. И, конечно, возникает вопрос, а почему такая вдруг оказалась мощная лакуна между двумя заветами, которые, в общем-то, в теории как бы они органично перетекают один в другой. И ответ, я думаю, лежит, конечно же, в области античных представлений, в первую очередь греко-римского мира, о демонах, о даймонах, которые... И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что демоны, они не воспринимались как существа личностные. Это были, скорее всего, некие силы. Вот мы, как говорим, некие стихии. Мы же понимаем, что мы можем в тех или иных художественных произведениях персонифицировать там, воздух, воду. Но мы понимаем, что, конечно, это не более чем проекция нашего сознания на эту стихию. Так вот, главная функция демонов, то есть это были исполнительные продюсеры, которые, через которых и происходилось выделение той или иной доли или судьбы для человека. И только потом, уже в достаточно поздней античности, опять-таки под влиянием христианства, такое взаимодействие между христианством и античными представлениями, происходит однозначное осуждение и, так скажем, наделение вот этих демонов негативной ролью. Они становятся слугами сатаны, они становятся проводниками его злой воли. И вот, собственно говоря, мы имеем ту самую демонологию, причем главным образом популярную демонологию, вокруг которой, так понимаю, вы собираетесь сегодня говорить.
Есть еще такое выражение «вселился бес». В тебя бес вселился. Что это значит?
Этот вопрос невозможно ответить, если мы четко не понимаем, что такое этот демон. Угу. А поскольку с этим демоном у нас уже большие проблемы, то, соответственно, надо немножко откатывать назад. Ага. Если человек в своем сознании имеет место для демона, для демонической силы, он верит в то, что это возможно, то, конечно же, вселение демона в его операционной системе, ну, не то, что гарантированно, но вполне реально. Если человек говорит, слушайте, ну, знаете, я вообще-то в Бога верю, а все остальное это как бы вторичное производное. Да? Если я не делаю каких-то специальных движений с моей стороны по направлению к каким-то темным демоническим силам и так далее, то мне вообще не интересно, есть они, нет их, есть я, есть Бог.
Василий, у меня тогда такой вопрос к вам. Вот мы сейчас поговорили про демонов, вы там тоже
что-то... Я очень внимательно слушаю.
Да, наверняка что-то интересное.
Есть очень схожие формулировки, просто звучат они немного по-другому.
А можете рассказать о них?
Ну, то есть то, что мы описываем, я это называю просто радиус восприятия, радиус воспитания. То есть если в рамках веры человека его семья окружает религиозная, или же он религиозный, то мы обязательно в фабуле встретим демонов. Что обязательно будет какая-то одержимость. Ну, у математиков не бывает одержимости бесами. У математиков бывает шизофрения или там шахматистов.
Но бывает эффект Паули.
Разумеется, но все равно, когда мы говорим про все это, в любом случае, когда мы говорим про демонов, у меня есть все простой ответ. Никаких демонов нет, это просто недолеченные психические расстройства или нет. Даже в том же МКБ 10 есть F44.3, она называется транс или одержимость. Неустановленные диагнозы в данный момент за счет психоза или в результате каких-то истерических периодов. Поэтому, когда мы говорим про всю эту одержимость и половину так называемых историй одержимости известных публичности, когда даже были осуждены священники, осуждены они были ненадолго, там, на 6 месяцев, но за изгнание, потому что, как один сказал мой коллега, люди после лоботомии выглядят лучше, чем выглядят после изгнания бесов. Поэтому, когда мы говорим про все подобное, это лишь убеждение. Людям удобно, то есть это сказочное мифологическое мышление, когда, как я говорю, это недоизучено. Просто вы что-то недочитали, вы что-то недосмотрели. И поэтому вам проще это объяснить, что он пьет, он блудит или еще что-то совершает греховное, потому что это в нем бесы. Нет, это в нем нарушение работы каких-то синапсисов, гормонов, которые сначала получили психологический эффект, а потом физиологический, как это с алкоголизмом бывает. Нужно просто больше исследовать. Есть такой существующий реально диагноз «множественная личность». То есть так называемое, это описал Пьер Жане в конце 18 века, начале 19-го. Суть его, вот это так называемая множественная личность, то, что все считают шизофрения, это раздвоение личности. Нет, множественная личность, есть такое явление. Очень любят это приводить на примере Билли Миллигана, который больше фантасмагоричен, потому что он стал прецедентным правом в Соединенных Штатах, и многие серийные убийцы, маньяки, преступники стали оправдывать себя. Но по факту этот диагноз есть, происходит психотравма, происходит так называемый осколок личности, то есть фрагмент его, и поэтому если там человек при жизни знал немецкий, умел писать картины, танцевать, и у одной из частей этой личности, потому что у меня была такая пациентка один раз, эта девушка, она подверглась, к сожалению, изнасилованию, и в результате этого у нее появилось две личности. Маленькая она, заблокированная, а ее муж все не понимал, почему она ночью просыпается и хочет играть, хочет бегать. Она обратилась к нам с бессонницей. И нами было установлено, что как раз у нее вот эта множественная личность, это очень сложно собирается, потому что это травма из детства, и это надо вот так очень аккуратно, долго, в стационаре, при хороших условиях помогать человеку. Поэтому одержимость ли это? Нет. Это психическая особенность нашего мозга. Потому что у нас много до сих пор есть неизученных, потому что мы только в 2017 году открыли зеркальные нейроны. Потому что мы до этого момента совершенно не понимали, как работает наша рука. Я человек науки, я человек доказательной базы. Вы мне, если это продемонстрируете, я увижу это, я пообщаюсь с пациентом. Потому что там у меня была дискуссия такого же, когда мне говорят про гортанные особенности. Я говорю, у каждого из нас есть гортанные особенности. Black metal группа. Вон молодые люди поют на гортане. Совсем неодержимы, просто прикалываются, классно красятся и делают козу. Я психиатр, я врач. Я закончил лечь дело. Я знаю от и до тела. Потому что, например, приходит ко мне девушка, у нее проблема, она считает, что у нее депрессия, а на самом деле ей неправильно назначили гормональные препараты. Там вот гипертиреоза, щитовидка, поджелудочная или что-то. От этого у нее скачки настроения, от этого у нее эмоции. А это вообще не психиатрия. А кто-то начнет ее залечивать от депрессии. Поэтому нужно понимать тело.
Да, ну вот мне очень интересно, что Василий изложил определенную мифологему. Причем именно мифологему научную, мифологему медицинскую. Мне это очень близко, очень все понятно, потому что мой отец, царство ему небесное, был профессором невропатологии, вырос в семье медиков, мой брат кандидат медицинских наук. И все эти сказки я тоже прекрасно знаю. И это действительно сказки. В этом смысле, вот простите, мне не очень приятно своего рода такая пренебрежительность по отношению с точки зрения носителей точной науки ко всем остальным. Это вот из той же самой области, что есть только одна наука, это физика. Все остальное – это собирание марок. Вот это ровно то же самое. Давайте будем откровенны. Когда вы говорите, что вы знаете полностью все, что происходит с человеком, это неправда.
Ну, есть такой момент, есть огромное количество неизученных
элементов. Конечно, потому что есть огромное количество вещей, которые сегодня, точно так же, как вы замечательный пример привели с зеркальными нейронами, мы не понимаем, как это работает, проходит какое-то время, мы понимаем, что это... И вот тут, в этот момент, начинает работать наша мифологема. Угу. Мы думаем, что нам осталось еще буквально там вот полтора шажочка, и мы будем знать все. Мы делаем эти полтора шажочка, открыли геном, все распаковали, в том, слушайте, а там, оказывается, еще эпигенетика есть. И без этой эпигенетики мы вообще не понимаем, как работает этот геном. Этот процесс бесконечный. Поэтому давайте сразу скажем, что мы находимся в пространстве двух мифологем. Мифологемы научной и мифологемы религиозной, или я бы даже сказал шире, мифологемы гуманитарной. Вообще в таком широком смысле слова. Потому что огромное пространство отношений между смыслами, идеями, языком и так далее, что нам прекрасно показало философия языка 20 века, это тоже пространство, которое, ну, с скальпелем, микроскопом или другими способами изучения мы ничего там не поймем. Но оно не менее реально, чем то, что происходит на физическом уровне. И вот отсюда я хотел бы зайти в тему как раз-таки веры. Вот вера – это очень интересный феномен человека. Вот есть один из псалмов, начиная с такими словами: «Рече безумен в сердце своем, не есть Бог». Так вот, сердце в еврейской традиции – это не физический орган, который перекачивает кровь, да? И это даже не орган чувства, не эмоциональный. Это сердцевина личности. Это то, что, мы бы сказали, является центром личностности как таковой. И вот человек говорит: нет Бога. Это не процесс интеллектуального исключения Бога из понятийного аппарата. Это совершенно другой процесс. Это процесс самоопределения человека к бытию. Он говорит: есть я, и я в этом мире являюсь центром сборки всего. Все остальное, оно по отношению ко мне вторично. Это позиция человека, который рече в сердце своем: не есть Бог. Человек верующий, он говорит: да, но я по отношению к этому миру хочу находиться в состоянии открытости или хотя бы приоткрытости. Я разрешаю в этом мире, а мы говорим, конечно, о мире моего сознания, быть тому, что я не могу ухватить, чем я не могу обладать, чем я не могу управлять. Я существенно повышаю риски своей жизни, я уменьшаю возможность управления, я уменьшаю возможность прогнозирования, и я начинаю жить в какой-то такой очень мощной неопределенности, при которой мой мозг говорит: мужик, ты что творишь? Давай конкретизируй, ты давай сделай так, чтобы максимально я все хорошо понимал, и все связи были простроены, тогда я успокоюсь. Он говорит: спокойно, я живу не твоими представлениями, я живу верой. И вот это как раз-таки, мне кажется, то без понимания чего все остальное не работает. Дело в том, что мы уже на протяжении примерно 20 лет сотрудничаем вместе с центром, научным центром психического здоровья Российской академии наук, который находится на Каширке. И там у нас целое отделение для психически больных людей, религиозных, в первую очередь православных. Мы каждый год проводим крупную международную конференцию, посвященную вопросам взаимодействия психиатрии, пасторского душепопечения и психологии. У нас есть лаборатория, в которой мы занимаемся подобными сложными, сочетанными патологиями. И сегодня мы предлагаем определенную модель, в которой все три участника наблюдения за пациентом – это психиатр, это клинический психолог и это священник – они взаимодействуют друг с другом. Потому что, конечно, ну, у любой профессии есть свой крен, есть своя профдеформация, есть свое как раз вот это вот туннельное зрение, которое, ну, неизбежно. Оно у меня есть, оно и у вас есть, оно у любого специалиста, конечно, есть.
Поэтому комиссия всегда нужна.
Это неизбежно, да. И вот вы знаете, мы сколько уже лет работаем, мы пишем статьи в научные журналы, в том числе краски вопросы психиатрии, и оказывается, что все, конечно, гораздо сложнее. Было бы очень легко взять нож и отрезать вот это религиозное представление, сам факт. Вы помните, с чего я начал? Я начал с того, что все непонятно, с этими демонами вообще ничего не поймешь. Но как только мы переходим вот в область практики, становится непросто. Непросто потому, что всплывают какие-то такие вещи, которые ни с точки зрения психологии их нельзя объяснить как результат той или иной там, детской психологической травматизации, ни с точки зрения психиатрии, с точки зрения религиозной, ну, какая-то схема более или менее вырисовывает. То есть все взаимодействует. Какой-то такой пример, да. Ну, вот есть у нас один пациент, у которого были ситуации однозначно оцениваемые как бред, то есть вообще даже без всяких вопросов, без всяких... С другой стороны, были очень похожие на бредовые ситуации, но с явным оттенком демонической одержимости. И вот когда ты у одного и того же человека видишь, что это две отдельных группы таких вот явлений с разным ходом, с разными результатами, и, что самое главное, с совершенно разной реакцией со стороны самого человека, то...
Чем это
я понимаю, что психиатр здесь скажет, что...
Нет, да, а мне просто интересно, что вы им подразумеваете под демоническими, что это
да,
было?
Да, в чем разница?
Бред, это я понимаю. Бред – это вещь, которую мы не переубедим пациенту. Угу. Идея.
Понимаете, что имеется в виду под демоническим? Это воздействие каких-то вне положенных по отношению к человеческому сознанию сил, условно говоря, да, которые... нельзя свести исключительно к самоиндукции человеческого мозга, к вещам, которые мозг способен индуцировать сам из себя. Mm-hmm. Что, собственно говоря, происходит при бреде. Вот о чем речь. И тут, понимаете, мы поднимаем руки, и мы говорим, мы не знаем. Может быть, это бред. Но может быть и нет. Вот я всегда за то, чтобы в любых, даже самых точных исследованиях оставалось какой-то небольшой зазорчик. Неправильно туда сразу говорить, так, мы тут ручки умыли, теперь работают священники. Закатали рукава, взяли свой инструментарий, пошли всех там кропить и так далее.
А вопрос, ну, грубо говоря.
Сейчас, у нас подобных историй, на самом деле, когда беснованием разыгрывается и таким образом микшируется тема психических заболеваний, но очень распространена. Это классика жанра, когда приводят в отделение какого-нибудь... там, откровенно бесноватого, и врач говорит, ну, сейчас мы проверим, есть ли у вас реакция на святыню, там, Маша, принеси, пожалуйста, ну, ты знаешь, что надо там принести, там, она приносит там баночку, ну, mm-hmm. просто баночку, на ней ничего не написано, ну, скорее всего, святая водичка, значит, наш бесноватый уже там где-то по потолку бегает, уже там его корежит, крутит там и все остальное, он говорит, подожди, Маша, говорит, а что ты за баночку взяла, ты из того шкафчика взяла, говорит, да, говорит, так это же не святая вода, это обычная же вода, говорит. Надо было из другого шкафчика взять. И в этот момент наш бесноватый вдруг оказывается на полу и понимает, что представление не состоялось. Классика жанра.
Это бессмысленное действие, потому что человека с бредовым не переубедить, потому что я сотни раз видел такие истории. У нас была пациентка, у которой я считал, что у нее внутри змеи. Мы все дружно сделали ей лапароскопическую операцию по удалению змей. Мы все, она такая, все, во мне нет змей. Через пару минут к нам приходит рентгенолог, который говорит, что она нашептала ему на ухо, что ну яйца-то остались. Поэтому, то есть все эти концептуальные моменты, когда... У меня вопрос в следующем. Когда к данному пациенту применялась фармакотерапия, он менялся?
А, конечно, да, естественно. Естественно, вот эта интенсивность, она снижается. Ну, вы же сами понимаете, что любой химической терапии всегда есть...
Огромное количество побочных эффектов.
Не только побочных, но в целом как бы... Вот,
интеллектуально блокирование, поэтому сейчас самое активное исследование как раз ведутся именно в области того, чтобы баланс был найден, чтобы не на галоперидоле, что называется, жили.
Я не к тому, что... Я сразу скажу, я категорически против редукции... как в сторону абсолютно естественной, то есть редукции всего того, что происходит в человеке, к химическим, электрическим и прочим другим материальным процессам, mm-hmm. при одном только условии. И если мы тут тоже оставляем большой зазор, mm-hmm. что мы не очень понимаем вообще, что такое материя. Да? Mm-hmm. Мы не очень понимаем, точнее, мы совсем не понимаем, что такое сознание. Это один из ключевых, ну, базовых просто вопросов, без решения которых все остальное мгновенно превращается в очередное выстраивание определенных концепций.
Я согласен, потому что, как и у вас много разных разносторонних чтений этого, так и у нас школ психоанализа, психотерапии, когнитивного, экзистенциального, сейчас какая-то телесная появилась и так
далее. Очень безумно интересно, очень люблю телесную психотерапию.
Да, она сейчас очень большие сдвиги делает.
Да, великолепно. Это удивительно, это как раз-таки, почему я говорю, что для меня очень интересно оставлять этот зазор для тела. Мы не вполне, не до конца понимаем, как работает связка между телом, психикой, да, и делаем еще шаг выше, человеческим духом. Почему церковь, вообще религия в широком смысле слова, она всегда была нацелена на определенную работу с телом. Да? Вот возьмите, например, Гастона Башляра, замечательного французского феноменолога 20 века, у него есть исследование стихий, и в своей книге «Вода и грезы» он проводит настолько вдумчивый анализ, что такое вода, вот феноменология воды как таковой, и показывает, что почему вода во всех культурах, не только религиозных, она всегда связана с символикой очищения, символикой возрождения. Он пишет, что только та вода является живой, которая способна вбирать в себя смерть. То есть, ну, понимаете, что мы не можем взять смерть и померить ее какими-то материальными, так скажем, измерителями. Но только та вода, которая способна вобрать в себя смерть, она становится источником вот этого оживотворения. Здесь сразу можно вспомнить и, опять-таки, замечательного, наверное, самого крупного религиоведа 20 века, Мирчо Элиада, румынского, который в него, как же это называется, очерки веры религиозных идей, тоже очень интересно показывает, что вот для человеческого сознания наборы каких-то, ну, можно так назвать их, экзистенциальных символов, они работают только, когда у этих символов есть определенная овеществленность. То есть во всем должна быть вот эта вот плотскость. И вот взаимодействуя с этой плотскостью, мы можем работать с этими символами. То есть, опять-таки, телесная терапия о чем нам говорит? О том, что мы можем обойти очень мощные защитные механизмы нашего мозга через тело. Тело не врет. У тела есть всегда постоянная обратная связь. Тело постоянно нам что-то подсказывает, что-то подправляет. Вот. Но этим же всегда занималась религия. Все эти поклоны, все эти ваши ненавистные посты, все эти службы, все эти долгие стояния – это все тоже телесная психотерапия. Давайте, наконец-то, это скажем. Но она работает только в том случае, если у вас внутри загружена соответствующая операционная система.
Я в этом согласен. Ну, обратная лаверды, то, что как раз жертвы про психосоматику, люди, которые тело, это действительно важный элемент, потеря конечности, то есть вот эти фантомные боли. То есть это очень яркий пример того, когда тело, оно в дисконнекте с мозгом, и от этого происходит очень много проблем, у человека долгие боли. Очень часто, когда даже люди приходят просто на хороший массаж, к хорошему большому профессионалу, который не просто наминает вас, а именно прожимает, то есть точки, движение лимфы направляет, опять-таки жидкость. И снова у людей проходят те боли, с которыми они жили 30 лет. Хотя они считали, что это уже часть...
Это все здесь.
Да,
все
они
здесь,
считали, что это боль, это нормальное их состояние, потому что мозг к этому привык. Но опять-таки... Вы совершенно правы. Я могу просто привести. У меня есть коллега, он бывший священник. Потом он ушел, ну, сначала он был врачом, он был психиатром, ушел в священнослужение. Потом ушел сейчас уже в психотерапию, и к нему как раз ходят его бывшее паство и верующие. И он через догматы идейные. Поэтому я всегда говорю одну простую вещь. Я никогда... То есть вы меня зачем-то заперли, что я вот такой туннель.
Дайте вас потроллить.
Да. Я говорю каждый раз всегда, что каждому человеку индивидуальный подход, и поэтому каждая психотерапия... Кому-то надо высказываться и просто, простите меня, ныть. То есть вот это...
Выплакаться.
Да. Постоянное высказывание бывает по несколько раз в неделю. Кому-то нужно просто именно... выслушать альтернативный взгляд на его жизнь, что там его отношения с родителями, с женой или просто с самим собой, его негативистическое отношение к себе. Нужно просто изменить. И поэтому, почему я привел телесную? Потому что сейчас очень много интересных публикаций на этот счет. И это действительно результатов много по поводу телесной психотерапии и всех ее внутренних каких-то процессов. Это опять-таки, вот мы открыли зеркальные нейроны, дальше мы что-то еще откроем. Но просто мы с вами вроде бы говорим об одном и том же, но на совершенно разных языках. Потому что... Да. Потому что, грубо говоря, вот вы описываете у иудеев концепцию сердца, что сердце — центр. Мы обращаемся, возвращаемся к нашим грекам, у которых демоны, а мозг — это вместилище чего-то интеллектуального, сердце — души, печень — порока. То есть у них был этот момент. Дальше вспомним четыре жижицы, которые греки считали, что надо выпускать у нас как раз вот эту темную жижицу, чтобы вот очистить. Потом это все превратилось в четыре типа характера личностных характеристик. Поэтому действительно, со временем просто все остается на тех же самых местах, просто мы переименовываем это. Когда-то считалось, что у нас в голове есть камень безумия. В 15 веке у людей любили просто в черепную коробку пробиться, сделать им вот эту... Потом, простите меня, за Нобелевскую премию дали лоботомию. Это Нобелевская премия, португальский врач. Вся Европа от этого отказалась, это взяли американцы. Самые ужасные эти фотографии, когда вот женщине, мужчине шизофрении показывают, и показывают фотографию, когда вот такой счастливый человек. Но он счастливый, он не счастливый. Мы просто обрубили ему связь с лобной долей. И как раз. И поэтому, но вопрос демонов для меня это все-таки слабость характера, неспособность, во-первых, проблемы воспитания, наложения этого характера, потому что, когда мы говорим, там, ребенок вырос в семье алкоголиков, у него как там, ну, то есть негативная какая-то среда, у него как это может быть хороший толчок для роста, я отказываюсь и отрекаюсь от всего этого грязного, тяжелого, порочного мира и иду своим путем, а кто-то в это еще сильнее нырнет. У нас, ну, как бы моя специфика, я еще изучаю серийных убийц, я изучаю маниакальные одержимости людей, садистические, сексуальные. И есть у нас такое явление, как треугольник смерти ростовский, где из-за того, что в 90-е и 80-е это Таганрог, Ростов и город Шахты. То есть и вот в этом период, за 10 лет, там появилось 35 серийных убийц. Проблема почему? Закрылись заводы, мужчины лишились работы, спиваются, уходят из семьи, женщины ненавидят своих детей, не могут их содержать, занимаются своей личной жизнью, не занимаются ребенком. И вырастает определенное количество вот этих мальчиков, испытывающих либо агрессию к женщинам, либо к себе. А бывает и то, и другое, алкоголизированные, и идут на вот эти ужасные дела. Это не демоны. Это
способ
проблема
разрешения кризиса.
Да, своего, среда. Да? То есть кто-то из нас с вами там стресс, почитать книгу, поиграть там в какие-то игры, пробежаться, перекусить, поготовить. То есть там кто-то испытывает удовольствие от того, что готовит друзьям и видит, как они получают удовольствие от этой еды. То есть у многих поваров это можно спросить, почему вы полюбили готовку. То есть и кто-то находит. А у кого-то это уходит в какую-то вот эту... темную,
и вот, если позволите,
трансгрессивную линию. Вот
если ставим. Позволите, я бы хотел бы на вашу мельницу сейчас покапать. А давайте представим себе ситуацию, что мы сейчас выгрузились вот из собственно религиозного вокабуляра и убрали оттуда тему вообще бесов, сатаны и всего прочего. И мы находимся исключительно в пространстве естественных, доступных процессов, но на которые смотрим так феноменологически. А вот человек, который находится в состоянии одержимости гневом, в состоянии аффекта.
Я скажу, эпилептоидная личность.
Да, эпилептоидная личность, вот, он себя не контролирует.
Да.
Его несет. Он способен вокруг себя создать не просто проблем окружающих, вокруг него некое поле, разрушение. Он разрушает себя, он разрушает предмет, он разрушает окружающих людей и так далее. А почему бы нам не посмотреть вот именно на эту ситуацию с такой точки зрения, что когда внутри человека, которого мы, например, воспринимаем как огромный ядерный реактор, происходит сбой определенной программы, то этот сбой неизбежно приводит к деструктивному, неправильному функционированию той энергии, которая является жизненной энергией. Не будем сейчас уходить в даосизм, в ци и так далее, и так далее. Вот просто некая, у человека есть энергия. Вот у человека есть энергия, он живет. У человека энергии нет, он помер. Но разрушение этой энергии, сам процесс распада этой энергии, он рождает своего рода силу, некую силу, которая способна воздействовать на окружающих. Как вам такой заход?
Мне не нравится понятие энергии. Я хочу уйти от органа, грубо говоря. То есть у меня есть много пациентов, которые приходят с депрессией, в кавычках, а у них диабет. У них ранняя фаза диабета, из-за этого у них отсутствуют силы, энергия, неправильно проведенная диагностика. А я просто отправляю человека сразу к своему... Опять-таки, грубо
хорошо,
говоря...
Хорошо, не энергия, жизненная сила.
Жизненная сила.
Тоже не нравится.
Тоже не нравится, потому что это все равно психология.
Жизнь.
Выбрать жизнь. Жизнь – это важно. Жизнь – это самое ценное, что у нас есть. У нас нет другого пути. Потому что, когда я сталкиваюсь с суицидальными мыслями, когда я сталкиваюсь с негативизмом, ты, во-первых, оцениваешь, почему. То есть у меня, например, вот и какая проблема есть. Я могу с пациентом проработать это все на сеансе, но он возвращается в эту среду, и там жена, мама, там бабушка, тетя, они возвращают его, да, все. Да, да, и да, поэтому да, каждый раз, когда я говорю, это как, грубо говоря, как наше государство в некоторые моменты хочет найти стрелочника и сказать, вот нам надо исправить охранников в школах, и вот это все решит. Нет, это многофункциональное. Это семьи, да, это воспитание, да, семьи, это ценность семьи, что... Нельзя расти без социума. Вот это поколенческая проблема, что я один, я одиной. Нет. Твоя психология формируется. Я это люблю через творчество преподносить. Селлинджер. Он ушел вот это затворничество. Сын недавно, не так давно опубликовал все его труды, что он написал затворничество. Это ужасно. Это пустые, бездуховные произведения. Потому что тогда это была рефлексия. Это была рефлексия на Первую мировую, это была рефлексия на его внутреннюю жизнь как писателя молодого человека. Да. Как он закрылся, нету этого. Вот тогда для меня это гибель.
Человеку нужен человек.
Да,
человеку...
естественно.
И причем, вот на что я еще раз обращаю внимание, человеку нужен не просто один человек, человеку нужна среда, ему нужно общество, ему необходимо...
Свои люди.
Об них он постоянно сам себя собирал, сам себя делал. И вот здесь возникают проблемы, потому что если у тебя пространство людей, в которых, в сознании которых тебе отведена роль жертвы, да, например, или там зависимого, пока они не поменяются, ты никуда не денешься. Никакая терапия не поможет.
Да.
Ты придешь в свое место, в свою норку, да, для тебя выделенную, и ты будешь выполнять в ней ту функцию, которую тебе сказали.
Самый простой и прекрасный пример, и он, я думаю, вам идеально знаком, алкоголик. Пока он не исчезнет из этой среды, нет. Но, кстати, вот с алкоголиком я хочу сказать спасибо религиозным догматам, потому что
снова
очень хорошо...
Снова тебе вас похвалили.
Да, потому... Нет, это серьезно. То есть на этом они могут очень построить базовые основы заповедей, ценностей и морали. Потому что им нужен вот этот ровный, идеальный режим. В религии все-таки, я как бы, я там не спорил и не... Что, у меня была бы не скучно, религия делает режим жизни, образа мысления.
Она подстраивает человека.
Да, когда просыпаться, когда идти, исповедоваться, посещать службы. То есть создается питание, посты.
Это даже производное все-таки первично то, что... А вот особенно ярко это показывает, конечно, программа анонимных алкоголиков «12 шагов».
Что важно, в нашей стране они не связаны с психиатрией.
Да.
Они живут отдельно.
Она не связана ни с психиатрией, ни с религией, заметьте.
Да. Они отдельно живут в своем мире где-то там. Да.
Но работает.
Да.
Сколько, я не знаю, миллионов людей прошло через эту программу.
Потому что там, и там есть вот эта так называемая поддерживающая личность, то есть твой
там
помощник.
Очень, вы знаете, мне кажется, спонсором там секрет, очень мощный секрет, заложен как раз-таки вот в практике групповой психотерапии. Все-таки... наиболее ярко человек раскрывается в пространстве предельной интимности, предельной безопасности.
И еще...
И он вот через об других, он просто раскрывается.
Не только, еще это я могу вам сказать, когда я провожу групповую терапию с пациентами, очень вот, например, сложно для меня пациенты с биполярным аффективным расстройством. Им очень тяжело жить, потому что они живут в какой-то капсуле, пузыре. И когда они видят таких же людей, как и они, когда они слышат те же самые ощущения, как и они, им становится прям легче.
Мы не так давно проводили группу для лиц, которые оказались в ситуации острого горя в связи с потерей близких. Сейчас мы новую группу набираем. Вот, и за год, конечно, все те, кто участвовал, ну, они прямо стали другими людьми. Mm-hmm. А как это все появилось? Ко мне пришел один человек и прям поделился своей дичайшей болью. У него умерла неожиданно молодая супруга. Вот. Он сказал, что я понял, что все люди для меня с этого момента разделились четко на две категории. Первые – это те, кто был в моей шкуре, и все остальные. Mm-hmm. Все остальные, говорят, мне неинтересно. Я могу с ними разговаривать, я могу с ними там улыбаться, у меня с ними по работе. Никаких проблем нет, все. Но между мной и ими бетонная стена. Потому что вы, ребята, в моей шкуре не были. А вот с этими, все, я абсолютно открыт, я буду и плакать, я буду рассказывать, я просто выверну себя наизнанку, и вот это работает.
Поэтому я всегда как бы говорю, нету добра и зла, есть свои и чужие. Это для меня...
Ну, я вот, бы тут с вами поспорил, конечно,
ну, да. Нет, я понимаю... Нет, вот я занимаюсь уже 13 лет исследованиями серийных убийц, маньяков, людей, которые формируется эта девиация. Вот когда они со своими... То есть ужасная семья Списивцевых из Новокузнецка. Простите, они ели человеческую плоть. И вот в своей семье они любили друг друга, у них была коммуникация, их жестокая, ужасная коммуникация, где друг друга они били, и это считалось нормой. У нас есть секта Столбуна в Советском Союзе, которая еще была, когда вот эти дети, вышедшие оттуда, они считали, что драться в отношениях с партнером – это нормально, потому что психологически там вывели. И вот эта девочка в интервью рассказывает, я ломала себя, чтобы принять реальность другую.
Правильно ли я услышал то, что вы сейчас сказали, говоря, что нет ни добра и зла, что, в принципе, у любого человека можно найти что-то такое, что позволяет его любить?
Конечно.
Вы понимаете, что вы сейчас сказали исключительно христианскую интенцию?
Это совершенно верно, поэтому я говорю, что для меня... Как бы церковь – это тоже форма определенной психотерапии и так далее. Но для меня это не может быть именно в глобальном смысле какой-то догматой. Потому что это очень здорово. Я знаю людей, которым это прекрасно помогает.
Да избави Бог, чтобы это было универсальным догматом.
Нет, я проведу вам альтернативы. Но я и знаю, то есть у меня есть друзья, простите меня, подкаблучники. И вот им так хорошо быть под этим каблуком, потому что когда он был без этой женщины, он не представлял из себя ничего. Как только вот она его прижала и стала говорить, как ему надо жить, дала ему матрицу. Он стал лучшим из людей.
Вы мне напомнили короткое четверостишее, которое нам в свое время, еще во время учебы в семинаре, рассказал один преподаватель, у которого были проблемы, так скажем, в общении с женским полом. «Жизнь ударит обухом, ты поймешь потом, лучше жить под клубком, чем под каблуком».
Ну, это, знаете, серия цитаты Стэтхэма из интернета.
Да, это такие вот.
Друзья, мы так много тут говорим про тело, про то, какие энергии ходят, но у нас почему-то еще до сих пор ни разу не прозвучало слово «душа». А тем не менее,
начинается.
В прошлом...
Боже мой,
мы даже болезнь называли...
Даже тут я скажу.
Мы даже больных называли психических, да, душевно больные.
Душевно больные, потому что они потеряли контакт со своей душой. Они потеряли вот с этим центром.
С душой, которая не существует.
Да,
которая... наука же, да, не верит.
Ну, мы наделяем как бы наше сознание, именно признаки.
Вот понимаете, парадокс в том, что вы меня спросите, что такое душа. Я, конечно, могу процитировать... точное изложение православной веры и взгляд одного из выдающихся и авторитетных отцов, Иоанна Дамаскина. Но на самом деле с душой все сложно, потому что главная проблема в том, только ли душа, или все-таки, когда мы говорим о душе, мы в первую очередь имеем в виду то, что гениально было выражено отцом Сергеем Булгаковым, что в человеке есть некая дырочка, просверленная в бесконечность. Вот можно ли сказать, что у этой дырочки есть некая природа? Mm-hmm. Вот есть ли у дырки природа? Вот вы мне скажите.
Давайте тогда уйдем в физику.
И ничего, это слишком далеко. Вот чем отличается булочка от бублика?
Хлеб-булочное изделие.
Мудрая женщина сразу сказала, у бублика есть дырка, которая делает бублик бубликом. Можно ли сказать, что у этой дырки есть своя особая экзистенция?
Ну, во-первых, давайте не будем страдать той проблемой, которой страдал создатель детектора лжи, потому что, я не шучу, он в какой-то момент сошел с ума и начал надевать детектор лжи на растения и сказал, что у них есть высшая нервная деятельность, потому что какие-то колебания там происходили.
Ну, что-то там есть, да.
Поэтому вот.
Насчет дырочки, насчет души. Вот что такое душа? Душа есть некая субстанция, какой угодно, высший, там, тончайший. Это огромный был спор между двумя замечательными святыми, Феофаном Затворником и Игнатием Кавказским, потому что один утверждал, что у души нет никакой особой сущности, то есть какой-то природы. Она является производной от божественного. Это некий божественный отблеск. Да? Вот. А другой говорил, не-не-не, у нее есть своя природа, но она очень тонкая, она как бы материально тонкая. И вот даже они не могли друг с другом договориться, что уж говорить-то про нас.
Не, ну так как я психиатр, я сразу обрубаю все космическое, связанное с высшим и так далее. Мы есть плоть, мы есть как бы наша среда и окружение, мы есть наша генетика.
Запятую ставим и оставляем пробел для непознанного.
Нет, я всегда говорю, то есть у меня нету никогда моментов, то есть я даже никогда не говорю, что Бога нет, потому что я не имею права на это. У меня нету подтверждение этого факта.
И опровержение.
И опровержение. В связи с этим, там, это так же, как и теория Дарвина. То есть просто это теория, потому что у нас нет межпромежуточного этого вида, который связал бы нас наконец-то с... Поэтому, когда я всегда это говорю, действительно, ну, когда мы обсуждаем это с пациентами, и психиатрия, то есть это учение о душе, когда мы исследуем, лечим душу, мы ее и лечим. Но для меня все-таки, если я это объясняю пациентам, для меня это как раз комбинация интеллекта, разума нашего, связи нашего тела и вот окружающей этой среды. А еще я даже больше сделал. В психоанализе выделяется три круга. Круг твоей личности, круг твоих близких и круг твоего общества. И вот я бы еще вот это обозначил в рамках души. Потому что это все огромная большая комбинация, которая делает нас человеком.
Да, она совершенно по-особому конституирует и в отношении самих себя.
Да.
Потому что мы постоянно об что-то отражаем себя.
Да, мы постоянно
кстати,
в
говоря,
себе.
Вот я сейчас замечательную книгу читаю. Мы все нарциссы с вопросом.
Ой, хорошая очень вещь, прекрасная вещь, шикарная книга. Рекомендую
просто,
тоже всем.
Я просто ее зачитываюсь, причем это не какая-то популярная вроде
да.
бы, это совершенно нормальное, полноценное научное изложение.
Да, да.
И он показывает, насколько вот это представление мифа о нарциссе на самом деле является одним из... Я бы сказал, таких ключей вообще к человеческой личности. И он как раз-таки акцентирует внимание на том, что проблема нарцисса в его герметичности, в его закрытости. То, что нарцисс на каждого расставляет зеркало себя самого и тем самым лишает себя развития. Он как бы скукоживается, он как бы сворачивается внутрь себя, при том, что это там разновидность очень хорошо показывает. Да. Так вот, это все очень прикликается с святоотеческой аскетикой, потому что для отцов корень всех грехов, корень всех страстей – это как раз-таки вот эта зацикленность на самом себе, самость. Самость не в юнгианском смысле, да, как самоидентичность, а самость как залипание. Вот я бы даже еще острее сказал, что главная проблема человека, как человеческой природы – это саможаление. То, что у нас есть какая-то такая вот точечка, которую, когда мы начинаем ее трогать, нам становится очень приятно, очень вкусно, и мы сразу, как та самая мышка, попавшая в клей для мышей, только
со сладкой
лапкой
водичкой,
сразу,
да.
И все, и ей хорошо, а уже двинуться на нее.
Ответное есть очень потрясающее исследование, оно проводилось в 70-е годы, тоже с мышами. На наркотическую... Вообще изначально оно только для наркотической зависимости использовалось. Мышек помещали, то есть, группами, и по очереди из этой группы забирали мышь, помещали в отдельную клеточку, и там был наркотик. И водичка без наркотика. Конечно же, мыши сразу подсаживались на это, становились зависимыми и так далее. Но как потом мы производили следующее. Мы брали эту мышечку, обратно помещали в группу, и там тоже уже была вода с наркотиком и без наркотика. И знаете, отличалась от зависимости. Потому что социальная внутренняя структура позволяла этой мыши вернуть вот это качество жизни, снизить депрессию, депрессивные эпизоды. Конечно, очень смешно, как мы вызываем у крыс и мышей депрессию. Очень быстро, знаете как, не даем им спать. То есть мы просто, да, мы нарушаем.
Перегрузка мозга.
Да, и от этого, это жестоко, но вот так тестируют антидепрессанты, к сожалению. И поэтому вот исследование, и оно из исследования для наркологов, исследования наркозависимости, это превратилось еще в социальный эксперимент, и дальше он продлился. Очень интересно, например, это снова возвращает нас к разговору о социуме, о том, что очень важно быть среди. Потому что среда дает раз.
И качество этой среды.
Да, трещины роста. Ну, и бывают и трещины падения. Вот этого самого. И это тоже такая негативная. Потому что вот нарцисс. Это яркие примеры как раз таких личностей, которые были воспитаны в определенных условиях. Мне очень нравится предисловие к Дориану Грею. Уайлд уже описывает этот миф, что когда нарцисс превращается в цветок, начинает плакать пруд. И там какие-то мифологические персонажи спрашивают, почему ты плачешь? Ты скучаешь, что нарцисс теперь цветок? Он говорит, нет, в его глазах я видел себя. То есть это вот такой гипертрофированный еще больший нарциссизм. Сам пруд сам был одержим собой. Поэтому действительно, и как вы описали, совершенно верно. Он видит везде всех, и медленно его личность скукоживается, перестает развиваться, цепляется за свою там красоту, внешность, талант или еще что-то, но только есть проблема.
Погибает.
Все увядает.
Все увядает, да. Все гибнет.
Ты не можешь, грубо говоря, ты можешь быть умным, но в какой-то момент твои знания будут исчерпаны, потому что ты всем все рассказал из того, что ты знал. Да. И как бы надо еще прочитать вообще-то.
Понимаете, и это является великолепной иллюстрацией как раз-таки к тем словам, которые мы упоминали, что речи безум, в сердце своем не есть Бог. Вот это позиция нарцисса. Потому что ему, кроме себя самого, ничего не интересно.
Никто не интересен.
Он пытается себя как бы распространить повсюду, но распространяя и создавая как бы вокруг себя свою автономную вселенную, он выпиливает себя из реальности, из реальной жизни. А путь веры, он прямо противоположен. Он говорит, нет, хорошо, я лучше буду потихонечку как бы... Ой, знаете, у Ремарка есть... Мое «я» замерло восхищенной любовью, упразднилось. То есть человек вот в этом состоянии любви, ему он сам для себя перестает быть интересным. И его просто, вот как у ребенка, ребенок открывается, вспоминаешь себя в детстве, открываешь глаза, думаешь, боже мой, какой восторг, какой прекрасный день, ты не знаешь, что там тебе будет, а тебе уже радостно. Потому что у тебя вот есть какой-то период, когда ребенок уже вышел из такого детского эгоцентризма, да, но еще не вошел в подростковый.
Да, да, да.
И вот это, мне кажется, самый лучший период, когда ребенку все интересно, его от всего просто вдохновение захватывает. А ведь это состояние любви. Это причем состояние, знаете, такое не любви именно адресной конкретному там, человеку, а просто любви к бытию, любви к жизни.
Это очень интересно, потому что об этом пишут многие психотерапевты, когда и психиатры, о том, что образ семьи еще должен быть создаваться для того, что когда у тебя начинаются какие-то негативы, тебе уже за 30, там, ты начинаешь, тебе казаться начинает, что ты понимаешь эту жизнь. И тебе какая-то вот ребенок, он позволяет снова ощутить эту яркость, красоту жизни.
Потому что ты его глазами начинаешь
смотреть, да?
Да, потому
что смешно, что когда я еще был молодым, я это прочитал не у психологических или своих учебных в университете, я это прочитал у Славы Полунина. Потому что он как раз это описывал, что я счастлив, что у меня есть внучка, и моя внучка подарила мне новое видение этой жизни. Я задышал еще красивее. Я полюбил еще больше этот мир. Это вот забавно, что я это прочитал не в своей специализации. Но Вячеслав Полунин очень красиво это описал.
Вот эта сама детскость, да, почему Христос говорит, будьте как дети, если не обратитесь, даже там жестче сказано, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Это же как раз-таки, ну, можно сказать,
не
своего рода антидот нарциссизму. Да? Вот пока вы в себе сидите, причем без разницы, сидите о себе, вы скулите про свои грехи, про свои несостоявшиеся добродетели, про падение и все прочее. Какая разница, чем ты вылизываешь свои собственные раны? Ты все равно в себе сидишь. Пока ты в себе сидишь, тебе ничего не светит.
А можем ли мы вообще сказать, что такой разворот в себя излишний, ну, такой отход от мира, отход от окружения?
Ну, одиночество один из... есть одно из самых опасных вещей. Мы, конечно, одиноки в своем мозгу, так как черепная коробка, она сжимает с физиологической точки зрения. Но по факту это достаточно опасно. Ну, в своей специализации есть страшный преступник Уна Бомбер, который, это психически больной человек, он был экоактивистом, очень талантливый был физик, математик, сошел с ума, ушел в аскету, в лес, построил себе маленький домик и возненавидел, что над ним летают самолеты, и начал проектировать бомбы, подкладывать их к местным почтовым ящикам, а взрывать, погибло несколько людей. И дальше он написал манифест. Если его не опубликуют в газетах, то я продолжу взрывать. Манифест опубликовали, но смешно, что, ну, в кавычках, по почерку узнал его брат. И сразу же сообщил в полицию, в ФБР, что это мой брат, и его арестовали. Поэтому, ну, вот пример. Ну, и там психическое расстройство повлияло на то, что, ну, изначально он закрывался, начал сходить с ума, потому что безумие это все-таки бывает. Есть, то есть мы уже доказали давно-давно, что биполярное аффективное расстройство все-таки наследственное имеет большое. То есть у шизофрении несколько теорий, от генетической до приобретенной, до травматической и еще какое. Я даже слышал инфекционную теорию, что воздушно-капельным она... Это ужас был. Нам это заведующий кафедры инфекционных болезней рассказывал в моем университете. Мы такие... Пу-пу-пу.
Есть работа.
Но психические патологии, они действительно заразительны. Да.
Нет, есть понятие. Я согласен. Есть вот же понятие, мы как раз говорили с вами про бред. Это так и называется индуцированный бред. Человек, который является индуктором бреда, у нас такая была проблема. Я помню в отделении, у нас появился пациент с индуцированным бредом, и он распространил его между другими. И те, кто были сохранненькие, которые просто приехали там с тревожным расстройством, паническими атаками, их надо было просто прокапывать, типа беседовать, они у нас все погрузились в то, что у них там слежка повсюду, в зубах ЦРУшные датчики, в глазах камеры, и вот во все он это ушел. Но это естественно, это тяжело. Но бывает еще хуже, когда эту среду создают близкие. Потому что семья, бывает, ограничивает. И у нас очень много прецедентов, когда ребенку не позволяют нормально социализироваться. А дальше он уходит в страх.
Ой, слушайте, вы сейчас такую тему трогаете. Боже мой!
Извините, я просто сделаю вам комплимент. Мне безумно приятно с вами дискутировать, потому что вы... светлый образ религии, с которым можно вступать в какую-то дискуссию, и у вас есть взгляд.
Вот понимаете, спасибо большое, мне очень тоже приятно с вами разговаривать, потому что вы разумный человек. Мы ведь наши исследования еще лет 20, наверное, тому назад как раз-таки начали с изучения книги «Toxic Face», «Вера, да, которая лечит, вера, которая ранит».
Есть такая
и
работа.
Хотя это очень специфически, и, конечно, там далеко ушли от этого, но сама постановка вопроса, она, конечно, была крайне отрезвляющей, что вера в зло, обернутая в правильную, добрую упаковку, она не спасает, она губит человека. И то, что мы сталкиваемся не только в разных сектах, мы и в православных семьях можем столкнуться с жесточайшим абьюзом, причем религиозно обоснованным. И в итоге сейчас возвращаются через целые там поколения психиатров, психотерапевтов и так далее в церковь, пытаются найти, как туда встроиться, чтобы не наступить на те грабли, на которые их родители их просто ставили регулярно. Mm-hmm. Это безумно интересная тема. И вот здесь, конечно, мне кажется, надо все-таки честно сказать, что церковные люди, они не гомогенные, они очень разные. И сумасшедших у нас полно, больше даже, чем в любом другом социальном пространстве. Именно потому, что сама среда, она притягивает.
Да, она очень закрыта бывает для
она
некоторых.
Она очень приятна в том плане, что... у человека в голове есть представление о том, что я приду к Богу в церковь, и мои проблемы мне решат, мне сделают хорошо, а ему психиатрия, у него ему надо таблетки лечить, а он таблетки не пойдет, потому что он верит. Понимаете, когда очередная сумасшедшая у меня ходит по территории храма, срезает цветы, и на вопрос наша садовница говорит, ты что вообще творишь? И говорит, а я Богородица, это все мое, я что хочу, тут творю. Ты понимаешь, что это, конечно, психиатрия. И Богородица тут вообще ни при чем.
У нас есть обратная сторона. Люди, которые приходят в мою профессию, мои коллеги, которые, то есть у нас есть три типа медиков, которые идут в психиатрию. Те, кто плохо учились по всем предметам, подумали, что психиатрия это легко, но тут же говорить только надо. Вторые, вот как раз про кого я говорю, это те люди, которые приходят в психиатрию, чтобы лечить свои проблемы. Но эти проблемы еще сильнее усугубляются и как цунами налетают на пациентов. Потому что я тысячи раз наблюдал вот этих нервозных, тревожных моих коллег, которые только ухудшали состояние пациента, потому что они его накручивали. И проводили с ним тот разговор, или классический разговор там любого психотерапевта, вам бы сходить к психиатру. Все, это фобия, это страх, я никуда туда не пойду и так далее.
Mm-hmm. Поэтому... Феномен психологии – контрперенос.
Да. Mm-hmm.
Но ведь с другой стороны, вот если уж говорить совсем откровенно, я ни разу не встречал ни травматика, который пошел бы в священники, в врачи, в психологи, в учителя и так далее.
Но...
То есть всегда есть какой-то вот этот надлом. Один образ мне очень нравится, вот эти светящиеся палочки, знаете, которые вот надламываешь люминесцент, начинает светиться. Вот мне кажется, чтобы человек начал светиться, его все равно надломать.
Любой человек рожден с травмой. Личности без травм очень скучные и неинтересные, потому что за счет этой травмы
будет,
они
да.
пытаются стремиться изменить мир, преобразить да. его. То есть нормально ничего не меняют, как говорила угу. Ганушкин, кажется.
И не творят.
Но, да. И когда мы про все это говорим, это действительно большая беда, когда вот сталкиваются с таким. Но еще очень часто как раз у психиатров я вот вижу эти моменты. Когда... Вот, к чему я вот мысль подвожу. По европейским стандартам ты не можешь лечить человека, пока не прослушаешь 263 часа психотерапии.
И обязательно должна быть супервизия.
Да, и должен...
Без супервизии да. тебя близко не подпустят.
Вообще не под... У нас же этих стандартов вообще нет. Я, например, вот это все искусственно...
Вот обеими руками за, обеими
нет,
руками
я
за.
Нет, для себя это искусственно создавал.
Не только
создавал.
К вам, но и к нам тоже. Ты не можешь человека руку положить, если он не пройдет определенную, ну, какую-то минимальную коррекцию своего поведения, хотя бы какое должно соприкосновение. Сейчас, конечно, слава богу, у нас уже лет 10-15, как ввели пастырскую психиатрию и психологию, конечно, в катастрофически недостаточном
объеме. Я об этом не слышал, но это
да,
очень
это
здорово.
Причем в учебный план-то все обязаны потрясающе. Изучать. Это не то, что хочешь, это обязаны изучать.
Потрясающе.
Это есть учебники, есть. Но все равно этого, конечно, мало. Но это должно превратиться еще и просто в какую-то неизбежность. Если ты хочешь идти работать к людям, ты должен понимать, а, какие проблемы у тебя есть, б, как эти проблемы ты можешь перенести на других людей, и что тебе дальше с этим делать. Когда с этим хотя бы немножко разберешь, то этим можно к людям подпускать.
Это как я всегда предупреждаю пациентов, когда меня спрашивают, как подобрать психотерапевта, я говорю, если вы точно услышали фразу, вот у меня был случай, бегите от этого врача. Потому что вот это как раз самое страшное, когда доктор еще через пациента начинает собой заниматься.
Ну, если так возвращаться к людям, которых мы называем душевно больными, психически больными, или, может быть, даже бесноватыми, то давайте мы так про них вспомним. У них есть какие-то общие признаки? Условно, может ли бесноватый быть психически здоровым? Или обязательно ли психически больной человек, одержим бесами? В общем, вот как это соотносится, на ваш взгляд? И соотносится ли вообще?
Я вот так же сейчас говорю, да? потому что...
Так.
У нас существует, про мою, как говорится, вотчину. У нас существует очень много определенных психических расстройств, которые следуют за собой. Но все равно на фабулу, которую человек формирует, влияет. То есть вот там произошел у нас вот этот слив известной информации, что вдруг скрылось, что все там наши телефоны нас снимают, пишут и так далее, куда-то отправляют данные. И большой поток психических расстройств начался на слежку. Что там вот у него в зубах, что там его все пишут, его, у него бред преследования развивается, бред воздействия.
То есть контекст прям формирует то, что начинает манифестировать.
Другая история. Был пациент, есть такой, так называемый, манихейский бред. Это когда человек находится между двумя противоборствующими сторонами. Если религия, то Бог и дьявол. У меня был такой пациент, который вот у него, что он должен был отмолить грехи, он подметал снег голым в 30-градусный мороз у станции метро. Бедный дворник так перепугался, что убежал. А мы на скоропомощной бригаде его забирали. Вот у него был... И он из-за этого вот как раз манихейского бреда, это был дебют шизофрении, он продал 3 квартиры и пытался продать квартиру родителям. Потому что он хотел раздать деньги всем нуждающимся.
Василий, а вот в таких случаях, когда человек, прям явно привносит в контекст там Бога, что он грешник великий, вот он отмаливает, или что ему там нужно, что... Ну, в общем, вот этот контекст. Были ли у вас случаи, когда вы думали, а не отправить ли его к священнику?
Ну, во-первых, там, грубо говоря, на территории Алексеевской больницы или Кащенко у нас есть священник. То есть это и на любой территории больницы, чтобы, особенно если там, где летальные случаи, исповедь и так далее. Поэтому есть такая система и практика. Если пациент просит, мы всегда исполним его волю. Но когда мы сталкиваемся с этим контекстом, у нас же есть, то есть объективный и субъективный анамнез. Субъективный — это со слов родственников, самого больного, его оценки, то есть тех, кто его привозил, не привозил. А объективный — это когда мы уже это все собираем воедино. То есть все-таки психические расстройства — это не почка, как где УЗИ ты посмотрел, анализы получил. Ну, все да. сложнее много.
То есть гораздо это, сложнее.
Да, грубо говоря, Альцгеймеру больше повезло, чем всем остальным психиатрам, потому что когда он вскрыл черепную коробку, он что-то увидел, в отличие от всех нас остальных. Потому что психиатрия — это тоже долго очень развивалась. Нам наши науки 200 лет всего лишь. Очень мы юные и маленькие. Есть у нас любимый мем, это то как раз про то, что мы говорили в начале, что психиатры 200 лет назад смотрят на мозг, что это за непонятная хрень. 200 лет спустя, что это за непонятная хрень. У нас на конференциях часто мы как раз вот это продолжаем себе подчеркивать и факт. И когда есть, то есть если мы собираем, что там у него умерла дочь, он отправился в церковь, и он начал, и из-за этого от трагедии потери дочери у него началось это развиваться, и все это еще подложилось, и вот он подметал снег, потому что вот так сложилось. Потому что ему казалось, что если он это сделает, то это его была вина. Потому что в аварию они попали с дочерью. И вот это сложилось таким образом. Другая историка – религиозная семья. Конечно же, нужно общаться через определенную матрицу, с которой там большинство из нас, и моих коллег, мы не знакомы настолько досконально, потому что консультации нужны. Я всегда за открытость диалога. Потому что если это нет открытости диалога, вот опять-таки вспоминаю того пациента, который там чипы у него в зубах, камера в глазах. А моя коллега старшая, при всем моем уважении, так как она не обитала в интернетах, она не знала, что случилось, данная история. И она сразу, что ну, он полностью больной. Не понимая, что фабула-то вошла в его жизнь немножечко через другой уголок, через другой, выглянула из другой стены. И поэтому мне пришлось ей объяснять, и она такая, а-а-а. То есть для нее это немного приоткрыло, что это еще и вот оттуда-то пошло. Поэтому жертвами изнасилования очень часто бывает дебют шизофрении на фоне этого, психоза, истерии. И это очень тяжело лечится. Это очень... Потому что у нас есть, например, нормативы. То есть вот жертва изнасилования, раз, если мужчина врач, он должен сидеть далеко, он не должен к ней прикасаться, он должен очень аккуратно подбирать слова, должна в комнате еще присутствовать женщина. И это очень долгий путь реабилитации. Есть на Бабушкинской потрясающее отделение, где врачи ходят без халатов. Кризисный центр. У нас там ковры, у нас там нормальные кровати, нормальные матрасы, чтобы пациенту было максимально психологически отдалено. Это, как я всегда рассуждаю, откуда у большинства из нашего поколения, я 91-го года, страх белым халатом. Потому что я, и мы обсуждали, и мы пришли к выводу, потому что вот мы помним, как брали кровь из пальца. Там брали просто вот такое лезвие огромное и пробивали тебе палец. Сейчас удобные комарики, это маленький такой милый пистолетик, хоп, и у тебя взяли. А тогда фабула. И вот страх белого халата, пожалуйста, причинно-следственная связь, которая формируется, она формируется в очень раннем возрасте, когда мы это не замечаем.
Мы не видим, да.
Да, а в 30 лет ты такой, а что же у нас случилось такое? А надо было копать, вот там, все, и это нивелируется. Почему я вот люблю хороших врачей-педиатров? Как мне нравятся эти все добрые видео, когда доктор там поет какую-то песенку, колотит малыша по, вот, там, пальчиком, пяточком и так далее, и тут такой берет шрипс, шприц, и так хоп, все. Он ничего не услышал, не заметил, не получил никакой травмы. Не все такие, но это вот опять-таки вопрос души, вопрос, насколько ты любишь свою профессию.
Вот я бы на ваш вопрос, Екатерина, ответил вот как. В теории, которая отчасти практикой подтверждается, но только отчасти, вот эта развернутость человека, личности человека к Богу, к Богу, который воспринимается не как угроза, не как вражина, которая нависает над тобой и тебя вбивает ногами в состояние тревожности, а как простор, пространство, свет, добро, тепло, вот эта развернутость, она постепенно может подсобрать человека как такового, как личность, включая в том числе его определенные и психические отклонения. То есть человек — это настолько сложно сочиненная организация, например, вот Федор Ефимович...
Василюка?
Да, Василюк. Ведь он абсолютно был уверен в том, что у каждого пациента, даже находящегося в самых Но в тупиковых ситуациях внутри него есть необходимый ресурс для того, чтобы эту ситуацию развернуть и как бы изнутри себя найти возможности для решения практически любой психологической проблемы. Я думаю, в этом есть определенная, ну, какая-то вот согласованность, созвучность тому, о чем говорили отцы, что человек – это огромный колодец, на дне которого отражается небо. И вот если это небо все-таки до него человек может докопаться, может его увидеть, то этот свет, он способен простроить и вот эту всю глубину. Вот. Поэтому ваш вопрос, чем ближе человек к Богу, чем на самом деле он открытие, чем он ну, в каком-то смысле созвучнее вот этой тональности божества, то вот этот уличный шум демонический, он для него уже не будет значим. Когда человек настолько увлечен красотой игры на музыкальном инструменте, он уже не слышит, что происходит вокруг. И даже если он сидит, условно говоря, там, на каком-то производстве, где там долбит молот, его мозг он просто выключит, он не будет слышать этот молот. Да? Он сработает свой механизм, он будет полностью вовлечен в свою музыку. Вот это примерно такой был бы религиозный ответ на вопрос, связано ли беснование с психическими болезнями и как они вообще друг с другом перекликаются.
А есть ли у нас какие-то способы профилактики психических болезней?
Есть. Любовь. Когда человек по-настоящему любит, вот причем...
Еще немножко важно любить себя.
Вот любит, вот он находится в состоянии любви. Вот все-таки любовь – это определенная... Ну, простите, я, может быть, немножко понижу общий высокий пафос нашего разговора. А любовь – это определенная тональность бытия.
Почему вот современное поколение очень путает влюбленность и любовь? Им кажется, что... Вот
влюбленность процесс... – это болезнь, это
да,
патология.
Да, это вот как патология. Раз патология. Это бредовое, причем патология, ну, когда визуализируешь
я
образ человека.
Нарциссический бредовой, потому что мы всегда влюбляемся в себя.
Это сложно.
Безнадежно причем. И вот это состояние любви, вот эта тональность любви, любовь всему верит. Любовь не ищет своего, то есть это любовь противоположна нарциссизму. Да? Любовь никогда не перестает. Да, вот это мощная вещь. Любовь никогда не перестает. Все проходит. Но вот эта тональность, и причем христианство утверждает, что эта любовь, она повсюду. Мы живем, мы купаемся в этой любви. Она вокруг, она в каждом атоме, она в каждом прожекторе, она в каждом человеке. Но мы не можем ее распознавать, мы не можем ее разархивировать, мы не можем ее увидеть. Люди, которые оказываются настолько не увлечены собой, а увлечены этой божественной любовью, они сами становятся такими светлячками, вокруг которых вот это тепло, этот свет, он распространяется, и, конечно, там психиатрии уже делать нечего.
И бесы не подберутся, я думаю.
А куда они подберутся? Они же любят мутную водичку. Они же любят в тени находиться, а не на свету.
Василий, а вы бы как ответили на вопрос про профилактику? Есть ли какие-то способы?
Нет, ну если мы говорим про профилактику психических расстройств, у нас есть ПНД, у нас есть скорая психиатрическая помощь, и у нас есть вопрос, у нас есть школа, у нас есть родительские собрания. То есть я опять-таки говорю, это долгий путь. Детский садик, тетя, дядя, мама, папа, которые обращают на что-то внимание. Родительское собрание не для того, чтобы про шторы обсуждать. Родительское собрание, чтобы учитель аккуратно обсудил класс, а потом с каждым родителем поговорил что-то. Вот у вашего сына или у вашей дочери замечаются такие моменты. Потому что когда я слышу вот все эти истории о том, что да мы ничего не видели, да он был нормальным, или наоборот, еще хуже, когда да мы все видели, но молчали.
Кстати, я вспомнил, на мой взгляд, гениальный фильм «Игры разума». И ведь там очень красиво показано, как человек смог войти более-менее в компенсированное состояние именно благодаря любви тех самых близких, которые были рядом. То есть он смог как бы об них зацепиться, об них опереться и не скатываться вот в то состояние, в которое скатывался все время.
Почему мы так, грубо говоря, говорим, когда там про искусство, если там художник нашел подходящего там, ну, Дали. Вот без Галы он невозможен. Он бы погиб. Он бы там спился, умер где-то в канаве с его огромным количеством неврозов. Потому что только она могла, то есть вот у него же была жуткая боязнь крови, а там просто, ну, грубо говоря, заусенец он зацарапал. Все, у него психоз, она пришла, погладила его по голове, и он снова пишет картины. Да. То есть вот это внутреннее... Да, у них
их внутренние отношения особенные, скажем так, это если мягко выражаясь, но это их отношения. И поэтому я поэтому и говорю, найти своих. Когда ты находишь вот этого человека, с которым даже если где-то удовлетворяется твоя патология, потому что, ну, простите меня, там, я в прошлом сексолог, и когда мы говорим про БДСМ-отношения, это норма, если два партнера в этом живут нормально. Когда кто-то из них страдает, это патология, все, это, надо бежать из таких отношений. Это токсичность. Поэтому тут такая же история. Если вам... Почему я говорю, быть каблуком, это бывает тоже здорово. Поэтому все эти истории, ну, я не говорю, конечно же, про тяжелые, то есть хронические депрессии, шизофрению, биполярное аффективное расстройство. Здесь, опять-таки, это тоже у нас очень часто упускается. Я очень часто спорю со своими коллегами, потому что нужен двусторонний подход. Нужно и про душу, и про фармакологию. И нужно не забывать, что психиатр вам не про душу. Он не будет с вами долго разговаривать. Он должен вас выслушать, назначить фармакотерапию и корректировать ее в процессе ваших жалоб на побочные эффекты и так далее. Вот как... А психотерапевт – это вот, как раз
вот
уже...
Как раз идеальный вариант, тот, который мы пытаемся сейчас как-то его вот прокачать, предложить, чтобы был психиатр, был клинический психолог и был священник. Потому что священник в этой связке он очень органично работает. И как только вот какая-то нога здесь начинает чуть-чуть приподниматься, она другие тоже подтягивает. Потому что, например, в нашем случае есть один пациент, который живет с тяжелейшей клинической депрессией, с инвалидностью и так далее. Но благодаря тому, что он верующий, причем с детства, он превратил свою депрессию в инструмент духовного роста. То есть он ее сделал ресурсом, понимаете? Причем ресурсом, ну, мощнейшим. Хотя, кажется, как депрессия может быть ресурс. А может быть, понимаете? Конечно, это не значит, что он не принимает таблетки.
Нет, я сейчас...
Он принимает таблетки, он регулярно под наблюдением, он все. Но благодаря этой, вот, условно говоря, своему депрессивному фону, он об него совершает мощнейшие
рывки. Это самое важное на самом деле. Это то, что у нас люди, оказалось, этого не понимают. Мне казалось, все это знают. Что вот эти хронические заболевания, с которыми... Мы их не лечим. Мы создаем ремиссию и учим вас жить с ними, принимать их. Это ваш спутник, друг. И это не ваша негативная черта, это ваше преимущество. Вы за счет этого можете как-то оплыть. То есть, опять-таки, расстройств личности очень много. От антисоциальных до пограничных, до шизоидных типов, шизотипических, когда еще все-таки не шизофрения, но...
Ну да, да.
Человека надо с этим научить, с биполярным аффективным расстройством. Сколько у нас этих девочек, которые на этих препаратах полнеют. А для женщин это все-таки проблема.
Конечно, да.
Потому что созерцание себя внешне это и показывание себя миру – это одна из составляющих нашего общества современного. Есть тоже очень интересное исследование на тему, как влияет социум. Был маленький островочек в Тае, где не было интернета. И вот туда его провели. У всех женщин началась булимия.
О, потрясающе.
Вот, потому что они начали смотреть, какие...
Образ. Появился, да, образ, да?
Появился образ. Почему? То есть, когда мы смотрим там на живопись 17, 16, 15 века...
Там другие женщины,
да,
простите.
Мы
совсем
видим,
другие.
Да, мы видим эти образы, моды. Простите, прости, Господи, была эта жуткая мода, она, правда, была 10 лет, когда у женщин была открыта грудь в платьях. И была, она была, это мода. И то есть она правила миром. Или, как, грубо говоря, сифилис, есть одна из теорий, почему французы начали носить парики. Потому что сифилис все облысели от ртути, терапии, и стали надевать вот это. А французы это преподнесли как новую моду. Хотя на самом деле это была панацея от лысины. То есть вот такие моменты. И это все тоже составляющие. И когда мы обращаемся к пациенту, мы должны ему донести до него. К сожалению, с вами случилась эта вещь. Но это не конец жизни. Это, наоборот, для вас вызов и предложение открыть ее с другой стороны. Посмотреть на нее с другой точки. Потому что мы очень, вот действительно, как вы сначала выразились, мы очень туннельно мыслим. А пока мы не... Это вот как, грубо говоря, говорить про любовь. Или как вы приводили пример мужчины, которые, то есть, вот теперь есть те, у кого никто не умер, а есть те, кто теперь с ними, вот оно. Такая же история, я всегда говорю, пока ты сам не захромаешь, ты не увидишь вокруг хромых.
Факт. Знаете, я сейчас начал писать книгу, ну, популярную книгу про психологизацию, и мне кажется, что вот это тоже очень важная тема, о которой надо говорить. У меня есть психологическое образование, закончил магистратуру, защитился, но психологизация и психология – это две большие разницы.
Мой педагог Владимир Иванович Бородин, он всегда мне говорил о том, что никакой психологизации. Сначала мы занимаемся диагностикой, а потом уже можно поиграться.
Вот, но психологизация, чем она опасна? Она массовая. То есть сегодня на каждой кухне у нас есть доморощенный психотерапевт.
Психологи, конечно.
И это приводит к чему? Это приводит к тому, что появился такой феномен сейфизма. Вот этого запроса, дичайшего запроса на формирование абсолютно комфортной, нетравматичной обстановки, в которой человек начинает гнить. Потому что если он не сталкивается об себя, если он не сталкивается об других, если ему не больно, как его душа может о чем-то болеть, когда из его лексикона само понятие боли, оно табуировано, оно вычеркнуто. Мне не должно быть нигде ни в чем больно, мне не должно быть ничего трудно, мне должно быть все по кайфу. Ребята, так вы уничтожаете человека. Вот, поэтому как раз-таки вот продолжение того, что вы говорили, мне кажется, сегодня очень важно вообще трогать, говорить о том, что никакой психологизации. Надо иметь мужество идти вот прям навстречу лицом к смерти, к страданию, к боли, понимать, что это часть нашей жизни. Это то, об наши травмы, не только психические, но и психологические, мы растем, мы об них выделываемся.
Я бы мягко просто сказал, выходите из зоны комфорта.
Мы от них оттачиваемся, да, как скульптура такая, по сути.
Естественно, мы вообще как раз вот этот самый камень, вытащенный кем-то из старых скульпторов Италии, которые везут через всю страну, и медленно его по дороге что-то обобьется, кто-то кинет что-то, что-то упадет. Это действительно так. Травмы нас очень сильно делают. То есть это я и по себе это могу сказать, и по-любому. То есть мы бы не оказывались там, где мы есть, да, если бы не эти все маленькие укольчики или большие удары.
А давайте еще на такой аспект посмотрим. Мы сейчас говорили больше про людей, которые, ну, условно, там, называли их одержимыми или больными людьми, психически больными. А есть же еще огромное количество людей, которые с ними как-то взаимодействуют. И по своему опыту скажу, что я, когда получала психологическое образование и ходила в психиатрические больницы смотреть, да, вот как бы, что там вообще происходит, в половине случаев, понятно, что я не психиатр, и психологов этому не учат, я не ставлю диагнозы, но я бы в половине случаев даже не подумала, у меня бы не было даже толики сомнения, что передо мной сидит больной человек. Ну, то есть я бы думала, что он здоров. Что он здоров абсолютно, даже если это шизофреник. И это меня в тот момент, я помню, очень сильно меня удивило и в каком-то смысле испугало. Но при этом есть люди, которые ярко выражают, да, свою болезнь. Вот это какой-то бред, который несется, да, и мы это слышим, что это бред, это очевидно.
Ну, по подросткам очень всегда это видно.
Да, или если про бесноватое говорим, то там прям очень явные признаки, да, человек орёт, он бьет ногами в истерике, может быть, это истерия, да, то есть что-то с ним такое происходит, что нам явно, ну, очевидно. И мы пугаемся. Мне кажется, основное чувство, которое возникает, это, ну, испуг. А что с этим делать? А как к этому подступиться? Вот что бы вы могли посоветовать?
Я бы вспомнил дорогого, любимого профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, который любит говорить и повторять: «Мы все тяжело больны». Я бы сказал: «Мы все чуть-чуть не в себе». И это нормально.
Да, у него прекрасный этот низкий голос.
И это нормально, да. Это нормально. То есть, ну, конечно, мы все немножко не в себе. Вопрос в диапазоне, вопрос в интенсивности.
И вот проблема еще, к сожалению, все-таки есть заболевания, где есть критика к собственному состоянию, а есть, где вы уже теряете и ничего не замечаете, увы. То есть, опять-таки, все эти шутки про психиатрические больные, что там Наполеон, Иисусы и так далее, я с этим сталкивался. Мой первый один из пациентов был как раз, который даже в паспорте переименовал себя и вот видел через стены. И, к сожалению, по поводу таких пациентов, ну, самый простой случай, который наши там зрители сейчас могут, это люди в метро, в общественном транспорте. То есть вот эти бабушки, эти тетушки, эти дядюшки, которые с кем-то там разговаривают, что-то выкрикивают. Там либо это все в алкогольном каком-нибудь делирии может происходить, белочка подъехала, и все соответствующие вещи. А может быть, просто она выгналась. И бывает, если ты поговоришь с такими людьми, а у меня был период, когда я работал вот как раз в помощи бездомным, мы их кормили. Супы разливали. Я с некоторыми из них разговаривал. Кого-то жена выгнала. А кого-то там просто, то есть он потерял вот под алкоголем, вот этим психозом, госпитализацией, оформили права на него, выкупили, переоформили квартиру, он вернулся, квартиры уже нет.
То есть и такие истории происходят. Mm-hmm. И это тоже одна из сторон этих. Когда мы говорим, я тоже помню себя, когда я пришел в отделение психиатрическое, и ты пытался понять, как с ними дискутировать. Mm-hmm. Потому что есть, то есть я помню, я вхожу в отделение мужское острое, ко мне к лицу подлетает, потому что я Сережа. И ты сначала думаешь, так, он меня бить сейчас будет, или мы нормально будем с ним коммуницировать? Нет, он просто вот так коммуницирует. Mm-hmm. У него там форма олигофрении определенная была. И, то есть, вот он такой, он легкий, он добрый, он mm-hmm. радостный, он защищает всех, он всем помогает нянечкам, mm-hmm. просит поощрения, потому что, ну, такое уже мышление, к сожалению. Ему там 30 лет. А есть жуткие истории, когда там, для меня это до сих пор страшная боль у меня вызывает в сердце, милиционер, своей машиной заслонил машину с девочками. У него, он потерял часть мозга. Его поместили, у него психозы, агрессия на фоне этого. Его поместили в психиатрическую больницу, и семья отказывается его забирать. И ты, а тебе всего 25 мне? Я сижу и вот думаю, откуда такая вот нечеловеческая? Он отец, там две дочери, жена. Они ведь любили друг друга, клялись себе там в чем-то. Я понимаю, что ничто не вечно, но какую-то человечность, более хорошие условия. И вот от такого бывает в шоке. А это тоже психиатрия, и ты через это все пропускаешь. Или когда наш мозг геронтологически дает о себе знать, там, геронтологические отделения – это тоже страшное явление.
Страшно, да,
потому что страшно. Вот я общаюсь с ней, она сейчас в аэропорту, и я врач из аэропорта. До этого я ей уже 40, 16, 40, снова. И вот она скочит между этим безвременем, и ты думаешь, господи, она же прожила какую-то жизнь невероятную. И вот так играет с ней мозг злосчастно. Это мозг играет. И что не доглядели мелкие...
И для самого человека это абсолютнейшая реальность.
Да?
Да. У него нет критики. Угу.
И самое страшное, что, почему я всегда говорю, врачи, это важно именно физиологически, не забывайте заниматься своим здоровьем. Невролог, терапевт, угу. хирург. Приходите, не доводите там до горба на спине. Угу. Потому что, вот, ну, грубо говоря, если бы это бабулечка, она посещала невролога, да, мы не предотвратили бы это заболевание, но мы качество жизни бы улучшили. И родственникам было бы не так тяжело, потому что это испытание для родственников. Хоспис, не хоспис, или как перевозим, как следим, чтобы он таблеточки пил, чтобы при вас пил, чтобы не куда-то. Была потрясающая история. Я работал в приемном отделении, и к нам попал молодой человек в один день и девушка. Они в этом приемном подружились. Потом они обменялись контактами, их пролечили, и потом я перевелся в ПНД. Психоневрологический диспансер. Они вступили в брак. И они так чудесно друг друга поддерживают. Она следит, чтобы он все принимал. Он следит, чтобы она все. Они друг друга этих срывы купируют прекрасно. И я думаю, какая потрясающая история. Красиво. И я даже в какой-то момент еще у коллег спрашивал, как они ходят. Они говорят, да.
Любовь исцеляет все.
Да.
Прекрасная, мне кажется, нота для завершения.
Получила от этой дискуссии большое удовольствие. Мне приятно Взаимно. Поговорить с адекватным, мудрым, интеллектуальным взглядом
на этот вопрос. Продолжайте, мне нравится. Мое эго просто расцветает.
Нет, это потому что у меня было несколько моделей, что я ожидал. Какой-то, может быть, конфликтная дискуссия будет. Но тут именно... Просто я пришел сейчас к выводу, что на разных языках вроде говорим, но говорим
об одном. Это разные операционные системы. Да. Все.